Мой джип – боец. Он видел трудные времена. Трансмиссия требует отладки, рулевое управление слегка барахлит, но, несмотря на эти раны, он выжил и продолжает ездить. Символизм этого от меня не ускользнул. Машина слегка подпрыгивает, когда я веду ее по неровной дороге вниз, с крутого холма, через прохладную тень сосняка, а потом снова на палящее дневное солнце. Тир стоит на господствующей высоте, и когда я сворачиваю на дорогу, ведущую вниз, в поле зрения постепенно появляется озеро. На мелких волнах прыгают и танцуют солнечные блики. Вода глубокого сине-зеленого оттенка. Стилхаус Лейк – потаенный самоцвет. Когда-то это было закрытое, огражденное поселение для богатых, но финансовый кризис несколько подорвал его благополучие. И теперь ворота постоянно открыты, а дом охраны при въезде пуст, не считая пауков и случайно забредших енотов. И все же иллюзия богатства по-прежнему живет в поселке. Повсюду высятся просторные вычурные дома. Хотя теперь они перемножаются более тесными и скромными жилищами. На воде покачиваются лодки, но даже сегодня, в погожий день, их не так уж и много. Тесные сосны тянутся к небу. Я мчусь между ними по узкой дороге. И на меня вновь снисходит чувство того, что вот сейчас все правильно. За последние несколько лет мне попадались очень мало мест, которые хотя бы в какой-то степени ощущались как безопасные. И уж точно ни одного, где я чувствовала бы себя как дома. Но это место, озеро, холмы, сосны, полудикая глушь, успокаивало ту часть меня, которая никогда по-настоящему не была спокойна. Первый раз увидев его, я подумала: это оно. В прошлой жизни я никогда не бывала здесь, но чувствовала нечто похожее на узнавание, принятие, судьбу. Черт побери, Ланни, я не хочу так скоро уезжать отсюда, лишь потому, что ты не можешь научиться быть как все. Не поступай так с нами. Гвен Проктор — четвертое имя, которое я взяла с тех пор, как мы покинули Уичита. Джина Ройл похоронена в прошлом. Я больше не та женщина. По сути, я с трудом могу сейчас узнать ее. Это слабое существо, которое подчинялось, притворялось, сглаживало любые намеки на возникающие проблемы, которая помогала и пособничала, пусть даже не осознавая этого. Джина давно мертва. Я не скорблю по ней. Я чувствую себя настолько далекой от нее, что не узнала бы себя прежнюю, встреть я ее, ту себя, на улице. Я рада, что сбежала из ада, который почти не ощущала, когда горела в нем, и рада тому, что вытащила оттуда детей. И они тоже заново создали себя, пусть даже вынужденно. Всякий раз, когда нам приходится переезжать, я позволяла им самим придумывать для себя имена, хотя иногда вынуждена была с сожалением отвергать некоторые, особенно творческие предложения. На этот раз они стали Конором и Атлантой, сокращенно Лани. Мы почти никогда не выдаем и не используем наши настоящие имена. Наши тюремные имена, как называет их Ланни. Не могу сказать, что она не права, хотя мне горько, что мои дети рассматривают свои первые годы жизни в таком ключе, что им приходится ненавидеть собственного отца. Он, конечно же, заслужил это, а вот они — нет. Выбор имен – вот и весь контроль, который я могу позволить своим детям, перетаскивая их из города в город, из школы в школу, отделяя нас расстоянием и временем от ужасов прошлого. Но этого недостаточно и может никогда не стать достаточным. Детям нужна безопасность, стабильность, но я не в силах дать им этого. Даже не знаю, Смогу ли я когда-нибудь обеспечить им такую роскошь? Но я уберегала их от волков. По крайней мере, самая основная и важная задача родительницы – не позволить, чтобы ее потомство сожрали хищники, даже те, которых я не могу увидеть. Дорога ведет вокруг озера, мимо поворота к нашему дому. Не просто дому, как я обычно думала о любом временном жилище, но, наконец-то, нашему дому. В полном смысле слова. Я привязалась к нему. В перспективе это не очень-то умно, но я ничего не могу с этим поделать. Я устала от бегства, от временных съемных обиталищ, от новых фальшивых имен, от постоянной неуклюжей лжи. Я воспользовался возможностью, заранее получив уведомление, купила этот дом за наличные на удивительно малолюдном аукционе по поводу банкротства прежнего владельца. Было это год назад. Некогда какое-то состоятельное семейство построило этот дом, свою мечту о пасторальной жизни на природе. Потом уехало, бросив его на милость сквоттеров. И когда мы купили это жилье, оно представляло собой полный хаос. Мы с детьми отмыли и отремонтировали его, и теперь он стал нашим. Мы покрасили стены, выбранные нами цветами, довольно яркие, во всяком случае, в комнате Конора. Я решила, что подобный шаг определенно означает: это наш настоящий дом. Никаких больше бежевых стен и ковров нейтрального цвета, как на съемных квартирах. Мы здесь, и мы останемся здесь. И круче всего было то, что в нашем доме есть изначально встроенная комната-убежище. Уступая воодушевлению Конора, я называю ее убежищем от зомби-апокалипсиса. Мы обвешали ее снаряжением для борьбы с зомби и плакатами с надписями. Парковка для зомби запрещена. И кара за вторжение, расчленение. Я вздрагиваю и стараюсь не думать о глубинном смысле этого. Я надеюсь, но на самом деле понимаю тщетность этих надежд. Что Конор знает о смерти и расчленении лишь по телепередачам и фильмах. Мой сын говорит, что почти ничего не помнит о тех временах, когда он был Брейди. Или, по крайней мере, так он отвечает, когда я спрашиваю его об этом. После того дня Конор ни разу не приходил в свою старую школу вычета. Поэтому у школьных хулиганов не было ни единого шанса выкрикнуть ему в лицо страшную правду. Он и Ланни укрылись у моей матери в Мэйне, в уединенном и безопасном месте. Она запирала свой компьютер в секретерии и редко использовала его. За те полтора года дети почти ничего не узнали о случившемся. Им старались не давать в руки ни журналов, ни газет. А единственный телевизор в доме находился под строгим контролем моей матери. И все же я знаю, что дети нашли способ раскопать, по крайней мере, кое-какие подробности того, что сделал их отец. На их месте я поступила бы так же. Вполне возможно, что нынешняя одержимость Конора зомби-апокалипсисом – его хитрый способ справиться с этой информацией. Куда больше я беспокоюсь за Ланни. Она была достаточно большой, чтобы запомнить многое. О том случае. Об аресте. О судебных заседаниях. О тех коротких, приглушенных разговорах, которые моя мать, вероятно, вела по телефону с друзьями, врагами и посторонними. Ланни вполне могла помнить тот поток ненавистных писем, который захлестывал почтовый ящик моей матери. Но больше всего меня тревожит то, каким она запомнила своего отца. Потому что, верьте или не верьте, нравится вам это или нет, но он был хорошим отцом для своих детей. И они любили его всем сердцем. На самом деле он никогда не был таким.